«Так и есть. Большое спасибо!» Несмотря на восторженную ноту в голосе, Бобби взял книгу с некоторым сомнением. Он привык к карманным книжкам с яркими кричащими обложками и сексуальными зазывными строчками. Она свалилась в сточную канаву и провалилась еще ниже. А это была не такая. Обложка была почти вся белая. В одном углу был виден набросок, еле-еле различимый. Мальчики, стоящие кольцом. Называлась книжка «Повелитель мух». Над заголовком не было никакой зазывной строчки, даже вроде «История, которой вам никогда не забыть». В общем и целом выглядела она неприветливо, отпугивающе, словно сообщала, что история под обложкой будет тяжелой. Против тяжелых книг Бобби ничего не имел, при условии, что они входили в список внеклассного чтения. Однако для чтения ради удовольствия, считал он, истории должны быть легкими. Автор должен сделать все, только не заставлять ваши глаза метаться туда-сюда. Не то какое удовольствие ее читать. Он хотел было перевернуть книгу, прочесть то, что написано на задней обложке. Тед ласково положил ладонь на руку Бобби, помешав ему. «Не надо», — сказал он, — «как лично мое одолжение. Не надо». Бобби непонимающе поглядел на него. «Книга должна быть как неисследованные земли. Приступай к ней без карты. Исследуй ее и составь собственную карту». «А если она мне не понравится?» Тед пожал плечами. «Тогда не дочитывай ее. Книга как насос. Он ничего не выдаст, если прежде ты не зарядишь его. Заряжаешь насос собственной водой, качаешь ручку, тратя собственную силу. И поступаешь так, ожидая, что получишь больше, чем отдал. Со временем. Понимаешь?» Бобби кивнул. «Долго ты будешь заряжать насос и качать, если из него ничего не польется?»
«Наверное, недолго».
«В этой книге на круг 200 страниц. Прочти первые 10%, то есть 20 страниц. Я ведь уже знаю, что с математикой у тебя похуже, чем с чтением. И если она тебе не понравится, если она не будет давать больше, чем забирать, отложи ее».
«Вот если бы и в школе так», — сказал Бобби. Он вспомнил про стихотворение Ралфа Уолда Эмерсона, которое они должны были выучить наизусть. Оно начиналось «Где над потоком изогнулся деревянный ветхий мост». С.Дж. называл поэта «Ральф Балда Эмерсуп». «Школа — другое дело». Они сидели за кухонным столом Теда, глядя на задний двор, где все цвело. Баузер, пес миссис О'Хара, оглашал мягкий весенний воздух нескончаемым «Руф-руф-руф». Тед курил Честерфилдку. «И, кстати, о школе. Эту книгу туда с собой не бери. В ней есть вещи, которые твоя учительница наверняка сочтет неподходящим для тебя чтением. И начнется фантасмагория».
«Чего-чего?» «Скандал. А если у тебя будут неприятности в школе, они будут у тебя и дома. А твоя мать...» Рука с сигаретой начертила в воздухе маленький зигзаг, и Бобби сразу его понял. «Твоя мать мне не доверяет». Бобби вспомнил, как Кэрол сказала, что Тед, может быть, прячется от кого-то, и вспомнил, как его мать сказала, что Кэрол все подмечает.
«А что в ней такого, что у меня могут быть неприятности?» Он посмотрел на повелителя мух.
«Ничего, из-за чего стоит беситься», — сухо сказал Тед, раздавил сигарету в жестяной пепельнице, пошел к маленькому холодильничку и достал две бутылки шипучки. Там не было ни пива, ни вин, только рутбир, шипучка из корнеплодов и стеклянная бутылка сливок. «Ну, разговоры о том, чтобы загнать копье в задницу дикой свиньи, вот самое плохое. Тем не менее, есть взрослые, которые видят только деревья, а лес никогда. Прочти первые 20 страниц, Бобби, и ты не остановишься. Обещаю тебе». Тед поставил бутылки на стол, сдернул крышечки открывалкой, взял свою бутылку и чокнулся с бутылкой Бобби. «За твоих друзей на острове!»
каком острове?» Тед Бротиген улыбнулся и выстрелил из смятой пачки последнюю сигарету.
«Скоро узнаешь», — сказал он.
И Бобби узнал. И ему не понадобилось 20 страниц, чтобы узнать, что «Повелитель мух» — клевая книга, может, самая лучшая из всех, которые он читал. На 10-й странице он был заворожен, к 20-й был полностью покорен. Он жил на острове с Ральфом, Джеком, Хрюшей и малышней. Он до дрожи боялся зверя, который оказался разлагающимся трупом летчика, запутавшегося в своем парашюте. Он следил сначала с огорчением, а потом с ужасом, как безобидные школьники превращались в свирепых дикарей и под конец устроили охоту на того из них, кто сумел сохранить остатки человечности. Книгу он дочитал в субботу, за неделю до окончания учебного года. Когда наступил полдень, а Бобби все еще оставался у себя в комнате, вместо того, чтобы играть с друзьями, смотреть утренние и субботние мультики и даже слушать веселые мелодии с 10 до 11, мама заглянула к нему и велела, чтобы он перестал утыкаться носом в эту книгу, поскорее встал и пошел бы в парк или куда-нибудь еще.
«Где я, Сал?» — спросила она.
«На Доллхаус-сквер. Там концерт школьного оркестра». Бобби смотрел на свою маму в дверях, на привычные вещи вокруг, ошеломленным, недоумевающим взглядом. Мир книги стал настолько живым, что этот, настоящий, выглядел теперь поддельным и тусклым.
«А твоя девочка? Позови ее с собой в парк».
«Кэрол не моя девочка, мам».
«Ну, все равно. Господи, Бобби, я же не намекала, что вы с ней собираетесь бежать и пожениться».
«Она и еще девочки ночевали вчера у Анжи. Кэрол говорит, что они, когда ночуют друг у дружки, всю ночь не спят и кудахчут. Наверное, еще спят или завтракают, когда скоро пора обедать».
«Тогда пойди в парк один. Я из-за тебя изнервничалась. Когда телевизор в субботнее утро молчит, мне чудится, будто ты умер».
Она вошла в комнату и забрала книгу из его рук. Бобби словно в трансе смотрел, как она листает страницы, наугад читает абзац другой. Что, если она наткнется на то место, где мальчики говорят о том, чтобы воткнуть копье в задницу свиньи? Только они, англичане, вместо «задница» говорили «зад», что для Бобби звучало еще похабнее. Что она подумает? Он не знал. Всю свою жизнь они жили вместе, почти всегда только вдвоем, и он все-таки не мог предсказать, как она отнесется к тому или этому.
«Это та, которую тебе Бреттиген подарил?»
«Ага».
«Как на день рождения?»
«Ага».
«О чем она?»
«Мальчики попали на необитаемый остров. Их теплоход потопили. По-моему, действие происходит вроде после Третьей мировой войны или еще когда-то. Тип, который ее написал, нигде прямо не указывает».
«Значит, это научная фантастика».
«Ага», — сказал Бобби. У него немножко помутилось в голове. Он подумал, что «Повелитель мух» настолько не похож на кольцо вокруг солнца, насколько это вообще возможно.
Но его мама ненавидела научную фантастику, и если что-то могло помешать ей дальше угрожающе перелистывать книгу, то именно это.
Она отдала ему книгу и подошла к окну. «Бобби?»
Она не оглянулась на него, во всяком случае, сразу. На ней была старая рубашка и субботние брюки. Яркое полуденное солнце просвечивало рубашку насквозь. Ему были видны ее бока, и он вдруг заметил, до чего она худая. Будто забывает есть или еще почему-то.
«Что, мам?» «Мистер Бреттиген дарил тебе еще что-нибудь?»
«Он Бреттиген, мам!»
Она нахмурилась на свое отражение в стекле, хотя, наверное, нахмурилась она на его отражение. «Не поправляй меня, Бобби-бой. Так дарил?»
Бобби взвесил. Несколько банок с соком, иногда бутерброд с тунцом или плюшка из пекарни, где работала мама Сала. Но это же не подарки.
«Да нет, и из чего бы?»
«Не знаю. Но ведь я не знаю, почему человек, с которым ты не успел познакомиться толком, вдруг дарит тебе что-то на день рождения».
Она вздохнула, скрестила руки под своими маленькими торчащими грудями и продолжала глядеть в окно Бобби.
«Он сказал мне, что прежде работал в государственном учреждении в Хартфорде, а теперь ушел на покой. Он и тебе это говорил?» «Да, вроде бы». Правду сказать, Тед никогда о своей прежней жизни ничего не говорил, а Бобби и в голову не пришло его расспрашивать.